Говард Филлипс Лавкрафт. За гранью времен. Читает Крипткипер 19. Глава 1. После 22 лет непрестанных ночных кошмаров, после бесчисленных попыток избавиться от диких и невероятных фантазий, ставших со временем частью моей жизни, я не рискну поручиться за полную достоверность описываемых ниже событий, имевших место, если это все же был не сон, в Западной Австралии в ночь с 17 на 18 июля 1935 года. Во всяком случае, я еще не потерял надежду на то, что все произошедшее было просто еще одной из множества галлюцинаций. Благо, поводов для нервного расстройства у меня в те дни хватало с избытком. Но, увы, и эта слабая надежда каждый раз угасает, едва соприкоснувшись со страшной реальностью. Итак, если выяснится, что все случившееся не является плодом моего воображения, человечеству останется лишь воспринять это как предупреждающий знак, поданный нам таинственными силами Вселенной, и отказаться от непомерных амбиций, осознав ничтожность собственного бытия в кипящем водовороте времени. Ему также следует быть готовым ко встрече с доселе неведомой опасностью, которая даже не будучи в состоянии охватить целиком всю нашу расу, может обернуться чудовищными и непредсказуемыми последствиями для многих наиболее смелых и любознательных ее представителей. Последнее обстоятельство и побудило меня выступить с этим сообщением, дабы предостеречь людей от попыток проникнуть в тайну тех древних развалин, которые не так давно стали предметом исследований возглавляемой мной экспедиции. Я утверждаю, что в ту ночь, находясь в здравом уме и памяти, я столкнулся с явлением, могущим в корне переменить наш взгляд на окружающий мир. Все, что я стремился развенчать как легенду и вымысел, получило, наоборот, ужасающее подтверждение. Я отчасти даже благодарен охватившей меня тогда панике, ибо она стала причиной потери одной вещи, которая, будь она извлечена из той гибельной бездны, являлась бы окончательным и неопровержимым доказательством моей правоты. Я был единственным, кто все это видел, и до сих пор я никому об этом не рассказывал. Я не мог помешать другим продолжить начатые мною раскопки, но, к счастью, непрестанные бури и движущиеся пески пока еще не позволили им добиться успеха. Мною движет не столько забота о собственном душевном равновесии, сколько желание предупредить тех, кто отнесется ко всему здесь написанному всерьез. Данный отчет, заключительная часть которого на первых порах не сообщит ничего нового людям, следящим за публикациями в прессе, особенно в некоторых научных изданиях, пишется сейчас в каюте корабля, везущего меня домой. По завершении этой работы я передам ее моему сыну Уингейту Пизли, профессору Мискатоникского университета, единственному члену моего семейства, и не оставившему меня после того давнего случая с амнезией, и лучше других осведомленному о некоторых обстоятельствах моей жизни. Во всяком случае, он менее всех прочих будет склонен подвергать сомнению то, что я собираюсь поведать о событиях той роковой ночи. Я ничего не сказал ему до своего отплытия, почтя за лучшее сделать это в письменной форме. Последовательное изложение на бумаге создаст более полную и убедительную картину произошедшего, чем это мог бы сделать мой бессвязный и взволнованный устный рассказ. Дальнейшая судьба этих записок будет зависеть только от моего сына, Он волен передать их, сопроводив собственными комментариями в любые инстанции, какие сочтет наиболее для того подходящими. Что же касается тех возможных читателей, кто не знаком с обстоятельствами, предшествовавшими моему открытию, то специально ради них я предпосылаю сему труду достаточно пространную вводную часть. Итак, меня зовут Натаниэль Уинги Пизли. Мое имя должно быть знакомо тем, кто еще помнит газетные истории, наделавшие много шуму лет 30 тому назад, или более поздние, 6-7-летней давности, письма и статьи в специальных журналах по психологии. В печати тогда широко обсуждались подробности странной формы амнезии, в которой я находился с 1908 по 1913 год. Распространению всевозможных слухов немало поспособствовали предания и легенды, связанные с колдовством, магией и разными жуткими проявлениями безумия, по сей день бытующие в окрестностях небольшого старинного городка в штате Массачусетс, который был и остается моим основным местом жительства. Должен сразу оговориться, что ни моя наследственность, ни ранние годы жизни не позволили предполагать наличие отклонений в умственном развитии или каких-нибудь иных нарушений психики. Этот факт представляется важным, поскольку далее речь пойдет об удивительных явлениях, существующих где-то вне моего бытия, и лишь по прихоти судьбы, отбросивших на меня свою зловещую тень. Может статься, что сам этот столетиями сохраняющийся дух города Аркхэма с его ветхими домами, населенными призраками далекого прошлого, оказался особенно уязвимым для проникновения подобного рода теней. Хотя и эта версия кажется мне весьма сомнительной, принимая во внимание характер последовавших затем событий. Главным здесь является то, что я по своему происхождению и биографии мало чем отличаюсь от большинства местных жителей. Перемена пришла откуда-то извне. Откуда именно, я по сей день затрудняюсь описать словами. Родителями моими были Джонатан и Ганна Уингейт Пизли, происходившие родом из двух коренных хаверлийских семей. Я родился и вырос в Хаверхилле, старой усадьбе на Борман-стрит, близ Голден-Хилла, и не бывал в Аркхэме до тех пор, пока в 1895 году не устроился в Мискотоникский университет на должность преподавателя политической экономики. С той поры еще в течение 30 лет моя жизнь текла спокойно и размеренно. В 1896 году я женился на Алисе Кизар, также родом из Хаверхилла. Трое моих детей, Роберт, Уингейт и Ганна, появились на свет соответственно в 1898, 1900 и 1903 годах. В 1898 году я стал адъютант-профессором, а с 1902 года носил уже полное профессорское звание и ни разу за все это время не проявлял интереса ни к оккультизму, ни к психопатологии. Но вот однажды, это был четверг 14 мая 1908 года, произошел тот самый странный припадок амнезии. Все случилось внезапно, хотя позднее я пришел к выводу, что неясные видения короткими пробежками, возникавшие за несколько часов до этого, нечто бессмысленно хаотическое, встревожившее меня в первую очередь своей неординарностью, вполне могли быть расценены как своеобразные предваряющие симптомы. Голова моя буквально раскалывалась, и я испытывал такое чувство, будто кто-то со стороны пытается проникнуть в самые глубины моего сознания. Припадок, как таковой начался около 10 часов 20 минут утра, в тот момент, когда я вел занятия по политической экономии, история и современные тенденции развития экономических учений для младшего курса и нескольких присутствующих в зале студентов постарше. Вдруг перед моими глазами возникли какие-то странные образы, и мне показалось, что я нахожусь не в классной комнате, а в совершенно ином помещении самого необычного, даже абсурдного вида. Мысли и речь, помимо моей воли, отдалились от обсуждаемого предмета, и студенты тотчас заметили, что здесь творится что-то неладное. Затем я, теряя сознание, тяжело рухнул на стул и погрузился в обморок, из которого меня так и не смогли вывести. В свое нормальное состояние я вернулся через 5 лет, 4 месяца и 13 дней. Позднее мне рассказали, что со мной тогда происходило. Я почти не подавал признаков жизни в течение 16 с половиной часов. Несмотря на все усилия врачей, к тому времени уже перевезших меня в мой дом на Крейн-стрит 16. В 3 часа утра 15 мая мои глаза открылись, и я подал голос. Но очень скоро врачи и члены моей семьи пришли в сильнейшее смятение от того, что и как я говорил. Было ясно, что я не представляю себе, кто я такой, и не помню ничего из собственного прошлого. Хотя по какой-то причине я, как им показалось, всячески старался скрыть этот пробел в своих знаниях. Взгляд мой, останавливаясь на окружающих, явно их не узнавал, а движения лицевых мышц резко отличались от моей обычной мимики. Да и сама речь моя была сильно затруднена, скована и вообще казалась речью иностранца. И я испытывал определенные сложности с управлением своими речевыми органами, а моя манера выражаться имела тот неестественно вспренний оттенок, который бывает характерен для людей, долго и основательно изучавших английский язык по книгам и при этом полностью лишенных живого языкового общения. Произношение было каким-то по-варварски чужеядным, а словарь включал в себя как давно уже забытые архаизмы, так и совершенно непостижимые новообразования. В числе последних было одно выражение, впоследствии, спустя 20 лет, вспомнившееся самому молодому из врачей, при обстоятельствах, глубоко его поразивших, ибо теперь он услышал это выражение вторично, на сей раз уже как новый термин, получающий все большее распространение сначала в Англии, а затем и в Соединенных Штатах. Несмотря на сложность и безусловную новизну этого термина, он в мельчайших деталях воспроизводил те загадочные слова, что были услышаны доктором Вархэмом весной 1908 года. На моем физическом состоянии болезнь практически не отразилась, хотя мне потребовалось довольно много времени для того, чтобы вновь научиться владеть всеми частями тела и выполнять даже самые простые и обыденные операции. По этой и ряду других причин, связанных с потерей памяти, я еще долго находился под строгим медицинским наблюдением. Когда я наконец понял, что все мои попытки утаить от окружающих провалы в памяти оказываются тщетными, я открыто признал этот факт и начал с удивительной жадностью заново накапливать всевозможную информацию. Вскоре докторам начало казаться, что, едва убедившись в достаточно спокойном отношении людей к постигшей меня болезни, я совсем перестал интересоваться своим прошлым и собственной личностью вообще. Вместо этого я сосредоточил основные усилия на изучении отдельных вопросов истории, естественных наук, искусства, языка и фольклора. Причем, если некоторые из них были чрезвычайно трудны для понимания, то другие были совершенно элементарны и известны чуть ли не каждому ребенку, в то же время умудряясь каким-то образом изгладиться из моей памяти. Но зато, как вскоре выяснилось, я обладал обширными познаниями в областях, недоступных для современной науки, познаниями, которые я не только не стремился проявить, но по мере возможности тщательно скрывал. Так однажды я имел неосторожность сослаться в разговоре на некоторые исторические факты, относящиеся ко временам гораздо более древним, чем в состоянии были представить себе наши ученые-историки, и тут же поспешил обратить свои слова в шутку, заметив неподдельное изумление на лицах собеседников. Кроме того, я имел весьма странную привычку рассуждать о будущих событиях как об уже свершившихся, что два или три раза вызывало у людей настоящий испуг. Понемногу подобные необычные проявления случались все реже, а потом и вовсе прекратились, хотя некоторые наблюдатели были склонны приписать их исчезновение принятым мною мерам предосторожности, а отнюдь не утрате самих этих сверхъестественных знаний. В самом деле, я высказывал поразительную активность в изучении языков, обычаев и перспектив развития окружающей меня цивилизации, напоминая при этом любознательного путешественника, прибывшего сюда из каких-то далеких чужих краев. Получив соответствующее разрешение, я целыми днями просиживал в библиотеке колледжа, а еще какое-то время спустя предпринял ряд весьма необычных экспедиций, в промежутке между которыми я прослушал специальные курсы лекций в американских и европейских университетах. Все это вызвало множество разных толков на протяжении нескольких последующих лет. В тот период времени мое уникальное заболевание принесло мне определенную известность среди крупнейших светил психологии. Известность, которой я как мог пользовался для расширения собственных контактов в научных кругах. Неоднократно мне приходилось фигурировать на лекциях в роли экспоната, демонстрируя в своем лице типичный экземпляр повторного формирования личности. При этом я часто ставил лекторов в тупик своими эксцентричными заявлениями и заставлял их подозревать во всем этом тщательно скрываемую издевку. Мне крайне редко доводилось встречать по-настоящему дружелюбный прием. Что-то в моем облике и речи отпугивало людей и пробуждало в них чувство антипатии, словно я являлся существом, бесконечно далеким от всего, что они считали здоровым и естественным. Постепенно разговоры о темной и мрачной бездне, заключенной в самой природе моего сознания и связанной с какой-то непреодолимой отчужденностью меня от их мира, переросли в устойчивое и почти единодушное мнение. Моя собственная семья мало отличалась в этом смысле от всех прочих. С момента моего странного пробуждения жена воспринимала меня с крайним ужасом и неприязнью, утверждая, что будто видит во мне кого-то чужого и абсолютно ей неизвестного, вселившегося в тело ее супруга. В 1910 году она оформила официальный развод, и даже позднее, после возвращения меня в нормальное состояние в 1913 году, категорически отказывалась со мной встречаться. Точно так же относились ко мне мои старший сын и дочь, совсем еще дитя. Никого из них с тех пор я не видел. И лишь мой второй сын, Уингейт, нашел в себе силы преодолеть страх и отвращение, вызванные случившейся со мной переменой. Он также чувствовал во мне чужака. Но, несмотря на свой малый возраст, тогда ему было всего лишь 8 лет, сохранял надежды на то, что однажды мое настоящее «я» вернется в свою телесную оболочку. Когда это и впрямь произошло, он немедленно меня разыскал и вскоре законным порядком перешел под мою опеку. Все последующие годы он оказывал посильную помощь в моих изысканиях, и сегодня, в возрасте 35 лет, он носит уже звание профессора в Мискотоникском университете. Но в период амнезии я ничуть не удивлялся и почти не обращал внимания на страх и ненависть, которые сеял вокруг себя, ибо сознание, голос и выражение лица того существа, что проснулось 15 мая 1908 года, на самом деле не имело ничего общего с Натаниэлем Уингейтом Пизли. Я не собираюсь рассказывать здесь во всех подробностях о своей жизни с 1908 по 1913 год. Желающие могут ознакомиться с ними, просмотрев подшивки старых газет и научных журналов, как поступил позднее и я сам. Скажу лишь, что, будучи признан в целом вменяемым и допущен к пользованию своими денежными средствами, я расходовал их достаточно рачительно, большей частью на путешествия и на занятия в различных центрах науки и культуры. Путешествия мои, однако, никак нельзя было отнести к разряду обычных. Как правило, я надолго исчезал в самых отдаленных и пустынных уголках планеты. Так, в 1909 году я провел месяц в Гималаях, а в 1911 привлек внимание прессы своим походом на верблюдах вдоль неисследованных пустынь Аравийского полуострова. Что происходило во время этих экспедиций, навсегда осталось загадкой, в том числе теперь и для меня самого. Летом 1912 года я зафрахтовал судно, на котором предпринял плавание в арктические широты на север от Шпицбергена. По возвращении же оттуда я высказывал явные признаки разочарования. В конце того же года я в полном одиночестве провел несколько недель в громадном комплексе известковых пещер в Западной Виргинии, намного превзойдя по продолжительности экспедиции как своих предшественников, так и всех позднейших исследователей. Система этих лабиринтов столь запутана, что проследить мой маршрут в их глубинах не представляется возможным. Говоря о моих научных занятиях, нельзя не отметить необычайно высокие темпы усвоения информации. Судя по всему, интеллектуальные возможности моей второй личности на несколько порядков превосходили мои собственные, те, что изначально были даны мне природой. Скорость чтения и работоспособность были просто феноменальными. Я мог запомнить во всех подробностях содержание книги, лишь бегло пролистав ее страницы. А моя способность мгновенно разгадывать сложнейшие умопостроения и извлекать из них самую суть производила на ученых мужей воистину потрясающий эффект. Время от времени в газетах появлялись статьи почти скандального характера, в которых утверждалось, будто я могу по своей воле изменять и направлять мысли и действия других людей, хотя я, безусловно, старался не злоупотреблять этим опасным даром. Другие сообщения подобного рода касались моих близких сношений с представителями различных оккультных сообществ, а также с учеными, которых не без основания подозревали в связях с некими мистическими сектами, ведущими свое происхождение с древнейших времен. Все эти слухи, не получившие тогда реального подтверждения, в значительной мере провоцировались моим пристрастием к чтению трудов весьма сомнительного содержания, ведь, справляясь в библиотеке о редких старинных книгах, практически невозможно сохранить это дело в тайне. Имеются свидетельства, подкрепленные в свою очередь заметками на полях книг, того, что я очень внимательно изучал такие произведения, как Cultus des Gules, графа Дерлета, De Vermis Mysteries, Людвига Прина, Unsprechlichten Kulten фон Юнца, уцелевшие фрагменты из Загадочной книги Эйбона, а также Некрономикон безумного араба Абдулы Аль-Хазреда. И потом ни для кого не являлось секретом беспрецедентная активизация всевозможных магических и сатанинских культов, как раз в период моего странного превращения. К лету 1913 года я начал проявлять признаки апатии и не раз намекал на какие-то грядущие перемены в моем состоянии. Я говорил, что во мне начинают пробуждаться воспоминания о прежней жизни. Правда, большинство знакомых считали это обычной уловкой, ибо все мои откровения касались лишь тех фактов, которые могли быть позаимствованы из моей частной переписки прошлых лет. В середине августа я вернулся в Аркхэм и поселился в своем давно уже пустовавшем доме на Крейн-стрит. Там я установил необычный по внешнему виду прибор, собранный по частям различными фирмами-изготовителями научной аппаратуры в Европе и Америке и тщательно охраняемый от взоров специалистов, могущих сделать хоть какие-нибудь догадки о его назначении. Те, кто видел этот прибор, приведший его рабочий, служанка и новая экономка, в один голос утверждали, что это была ни с чем не сравнимая мешанина из рычагов, колес и зеркал, высотой не более 2 футов, шириной и длиной в 1 фут. Выпуклое центральное зеркало аппарата имело идеально круглую форму. Все эти сведения впоследствии подтвердились изготовителями каждой отдельной детали из числа упомянутых в описании. Вечером в пятницу, 26 сентября, я отпустил экономку и прислугу до следующего полудня. Допоздна в доме горел свет, и я находился там не один. Соседи видели, как к крыльцу подкатил на автомобиле худой темноволосый мужчина, в котором по каким-то неуловимым приметам безошибочно угадывался иностранец. Последний раз свет в окнах видели около часа ночи. В 2 часа 15 минут совершавший обход полицейский заметил, что автомобиль все еще стоит у обочины тротуара. В доме было темно. При повторном обходе около 4 часов автомобиля на месте не оказалось. В 6 часов утра зазвонил телефон в доме доктора Уилстона, и запинающийся голос с сильным иностранным акцентом попросил доктора заехать ко мне домой и вывести меня из состояния глубокого обморока. Этот звонок, а пришел он по междугородной линии, был сделан, как впоследствии установила полиция, из телефонной будки на северном вокзале Бостона. Что же до странного иноземца, то никаких следов его существования обнаружено не было. Когда доктор прибыл ко мне домой, он нашел меня полулежащим в мягком кресле посреди гостиной. Я был без сознания. На полированной поверхности стола, придвинутого практически вплотную к креслу, оказались царапины и вмятины, указывавшие на то, что здесь прежде стоял какой-то сравнительно крупный и массивный предмет. Необычного аппарата в доме не оказалось, и никаких известий о нем с тех пор не поступало. Несомненно, ночной пришелец забрал аппарат с собой. В камине домашней библиотеки была найдена целая гора еще теплого пепла, очевидно, оставшегося после сожжения всех до мельчайшего клочка бумаг, на которых остались мои записи, сделанные с момента наступления амнезии. Мое дыхание внушало доктору Уилсону некоторые опасения, но после подкожной инъекции оно выровнялось и стало спокойней. В 11 часов 15 минут утра 27 сентября мое тело начало шевелиться, а на застывшем как маска лице стало проглядывать живое выражение. Доктор Уилсон обратил внимание на то, что выражение это больше напоминало мой первоначальный облик, чем облик, характерный для моего альтер-эго. Около половины двенадцатого я произнес несколько звуковых сочетаний, мало походивших на человеческую речь. Казалось, я веду борьбу с чем-то внутри себя. Наконец, уже после полудня, к тому времени в доме появились отпущенные мною накануне служанка и экономка, я заговорил по-английски. Среди ортодоксальных экономистов того периода мы можем выделить Джефсона, как типичного представителя, преобладавшей тогда тенденции к соотнесению, казалось бы, далеких друг от друга научных понятий. Он, в частности, пытался установить связь между экономическими циклами процветания и депрессии и циклическими образованиями и исчезновениями пятен на поверхности Солнца, что можно считать своего рода вершиной подобных. Натаниэль Уингейт Пизли вернулся. Нелепый призрак прошлого, на временной шкале которого все еще значилось майское утро 1908 года, университетская аудитория и ряды студентов-первокурсников, не сводящих глаз с обшарпанного стола на лекторской кафедре.